Глава 11. Я сразу понял, что полковник Мелчетт и инспектор Слак не пришли к единому мнению по поводу расследования. Главный констебль сидел красный и раздраженный, инспектор был угрюм. «Сожалею, но вынужден сообщить, — сказал Мелчетт, — что инспектор Слак не согласен со мной в том, что молодой Рединг невиновен. Если он этого не совершал, зачем же тогда пришел в участок и оговорил себя? — скептически произнес инспектор. «Не забывайте, Слак, миссис Протера поступила точно таким же образом. Тут другое. Она женщина, а женщины часто ведут себя глупо. Я не утверждаю, что это она совершила убийство. Она услышала, что ему предъявлено обвинение, и тут же выдумала историю. Я привык к такого рода играм. Вы не поверите, на какие глупости способны женщины. Но с Редингом ситуация иная. У него есть голова на плечах. Если он признается в том, что убил, то я, в общем, утверждаю, что убил он. Пистолет его. От этого вам никуда не деться. И благодаря этой истории с миссис Протеро нам известен мотив. Раньше мотив был слабым местом, а теперь он нам известен. В общем, все сходится». «Вы думаете, он мог убить его раньше? Скажем, в половине седьмого?» «Он не мог этого сделать. Вы проверили его передвижение?» Инспектор кивнул. В 7:10 он был недалеко от Голубого кабана. Оттуда пошел по боковой улице, где его видела пожилая дама, ваша соседка. Должен отметить, что от ее внимания мало что ускользает. И в назначенное время встретился с миссис Протера в студии в саду. Они вышли оттуда вместе вскоре после 7:30 и пошли по аллее к деревне. Потом к ним присоединился доктор Стоун. Он все это подтверждает, я с ним виделся. Они остановились поболтать возле почты, всего на несколько минут. Затем миссис Протеро пошла к мисс Хартнелл, чтобы взять у нее почитать журнал по садоводству. Все это тоже подтверждается. Я виделся с мисс Хартнелл. Миссис Протеро пробыла у нее до 7, когда вдруг воскликнула, что час поздний, и ей пора домой. Как она держалась? Была любезна и оживлена, как говорит мисс Хартнелл. Кажется, она была в хорошем настроении. Мисс Хартнелл абсолютно уверена, что у той и в мыслях не было ничего дурного. Что ж, продолжайте. Значит, Рединг вместе с доктором Стоуном пошел в Голубого кабана, и там они выпили. Он покинул заведение без 7:27, быстро прошел по главной улице и повернул на дорогу, ведущую к дому викария. Его многие видели. «На этот раз он пошел не по аллее?» — уточнил полковник. «Нет, он подошел к парадной двери, спросил викария, узнал, что в доме полковник Протеро, прошел в кабинет и застрелил его». «Все именно так, как он и говорил». «Это все правда, и нам незачем копать глубже!» Мелчетт покачал головой. «Есть свидетельские показания доктора. От этого тоже никуда не деться. Протеро застрелили не позже 6:30. «Ох уж эти доктора!» — на лице инспектора Слака отразилось пренебрежение. «Нельзя верить докторам. Выдерут тебе все зубы. В последнее время это у них в моде. А потом выясняется, что у тебя аппендицит». Они лишь руками разводят. Одно слово — доктора. Тут вопрос не в диагностике. Доктор Хейдок абсолютно уверен в своей оценке. Вы, Слак, не можете подвергать сомнению медицинское заключение. «К тому же есть мои показания», — сказал я, неожиданно вспомнив забытый инцидент. «Я сам прикасался к телу, и оно было холодным. Могу поклясться в этом». «Вот видите, Слак?» «Ну, если так, тогда да, конечно». «А какое красивое дело было! Уж больно мистер Рединг торопится на виселицу, я бы сказал!» «И это само по себе кажется мне немного противоестественным», — заметил полковник Мелчетт. «Ну, о вкусах не спорят», — сказал инспектор. «После войны появилось много спятивших джентльменов. Что ж, полагаю, это означает, что нужно все начинать сначала». Он повернулся ко мне. «Не могу понять, почему вы из кожи вон лезли, сэр? Чтобы ввести меня в заблуждение насчет часов. Мешали торжеству правосудия, вот чем вы занимались». «Я 3 раза пытался вам рассказать», — напомнил я, «и каждый раз вы затыкали меня и отказывались выслушать». «Это просто манера такая, сэр. Вы могли бы без труда все мне рассказать, если бы действительно хотели. Часы и записка, как тогда казалось, идеально подкрепляли друг друга. Сейчас же, по вашим словам, выясняется, что часы показывали неправильное время. Впервые слышу о таком. Какой смысл иметь часы, которые поставлены на четверть часа вперед?» «Предполагается, — ответил я, — что таким образом стимулируется пунктуальность». «Думаю, инспектор, сейчас нам нет надобности углубляться в эту тему», — тактично заметил полковник Мелчетт. «Сейчас для нас главное — это узнать правду от миссис Протеро и молодого Рейдинга. Я протелефонировал Хейдеку и попросил его привести сюда миссис Протеро. Они будут здесь через четверть часа. Полагаю, было бы неплохо увидеть здесь и Рейдинга». «Я позвоню в участок», — сказал инспектор Слак и взял телефонную трубку. «А теперь», — сказал он, — кладя трубку на место, «поработаем над этой комнатой». Полицейский устремил на меня многозначительный взгляд. «Возможно, — проговорил я, — вы желали бы провести осмотр в мое отсутствие?» Инспектор тут же открыл мне дверь. Мелчетт крикнул вслед. «Возвращайтесь, когда появится молодой Рейдинг. Хорошо, викарий?» «Вы его друг и сможете оказать на него влияние, чтобы он рассказал правду». Я обнаружил, что моя жена и мисс Марпл сидят рядышком, склонившись друг к другу. «Мы тут обсуждали всякие версии», — сказала Гризельда. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы, мисс Марпл, раскрыли это дело так же, как в прошлый раз, когда у мисс Уэзерби исчезла миска с отборными креветками». «А все благодаря тому, что миска напомнила вам о чем-то совершенно другом, о мешке с углем». «Вы смеетесь, моя дорогая», — проговорила мисс Марпл. «Но, как-никак, это очень надежный способ добраться до истины. Это то, что люди называют интуицией, из-за чего поднимают такой шум. Интуиция — это все равно, что понимать слово, не читая его вслух. Ребенок так сделать не может, потому что у него мало опыта, а взрослый узнает слово, потому что много раз видел его раньше. Вы улавливаете смысл, викарий?» «Да», — медленно произнес я. «Думаю, да. Вы имеете в виду, что если нечто напоминает вам о чем-то, то это, вероятно, явление одного рода». «Именно так. А что конкретно вам напоминает убийство полковника Протеро?» Мисс Марпл вздохнула. «В этом-то и трудность. На ум приходит слишком много параллелей. Например, с майором Харгривзом, который был церковным старостой, человеком, очень уважаемым во всех отношениях. И в то же время он содержал еще одну семью, бывшую горничную. Представляете? И пятерых детей, пятерых! Это был страшный шок для его жены и дочери. Я попытался представить полковника Протеро в роли тайного греховодника, но потерпел неудачу». «А еще то дело о прачечной», — продолжила мисс Марпл. «С опаловой брошью мисс Хартнелл. Она опрометчиво оставила ее на блузке с оборками и отправила в прачечную. Женщине, которая взяла брошь, она была не нужна, так что воровкой в прямом смысле ее не назвать. Она просто спрятала булавку в доме другой женщины и сказала полиции, что видела, как та взяла ее». «Злоба. Неприкрытая злоба. Удивительный мотив — это злоба. Без мужчины, конечно, не обошлось и никогда не обходится». Я, как ни старался, не смог увидеть параллели, пусть и отдаленные. Еще была история с дочкой бедняги Элвила. Милое, эфемерное создание пыталось задушить своего младшего брата. Еще с деньгами для пикника мальчиков из хора. Это было до вас, викарий. Деньги присвоил органист. Его жена наделала долгов. «Да, убийство полковника наталкивает на множество мыслей. Их даже слишком много. Трудно добраться до истины». «А вы не могли бы сказать мне, — заговорил я, — кто эти семь подозреваемых?» «Семь подозреваемых? Вы говорили, что, по вашему мнению, есть семь человек, которые могли бы, скажем так, обрадоваться смерти полковника Протеро. Разве?» «Ах, да, вспомнила. И это действительно так?» «О, конечно! Только я не должна называть имена». «Да вы и сами можете назвать их, я уверена». «В том-то и дело, что не могу. Если только Лэтис Протера, потому что она, скорее всего, получит деньги по смерти отца. Но это же абсурд — подозревать ее, а кроме нее я не вижу никого». «А вы, моя дорогая?» — спросила мисс Марпл, поворачиваясь к Гризельде. К моему великому изумлению, жена покраснела. В ее глазах как будто появились слезы. Она стиснула свои маленькие кулачки и с негодованием воскликнула. «Ах, в людях столько ненависти! Столько ненависти! Только послушайте, что они говорят! Чудовищные вещи!» Я с любопытством взглянул на нее. Это абсолютно не в духе Гризельды так расстраиваться. Она заметила мой взгляд и попыталась улыбнуться. «Лен, не смотри на меня так, словно я интересный экспонат. Давайте не будем уходить от темы и спокойно все обсудим. Я не верю, что убийца — Лоуренс или Энн. Да и о Лете с речи быть не может. Наверняка есть какой-то ключ, который поможет нам». «Есть записка», — сказала мисс Марпл. «Помните, сегодня утром я говорила, что она показалась мне чрезвычайно интересной? Мне кажется, она с величайшей точностью устанавливает время его смерти», — заметил я. «И в то же время, возможно ли это? Миссис Протера только что вышла из кабинета и не успела бы дойти до студии. Для всего этого у меня есть только одно объяснение. Он посмотрел на свои часы, а они отставали. Это видится мне вполне приемлемым решением». «А у меня другая идея», — сказала Гризельда. «Предположим, Лен, что настольные часы уже перевели назад». «Нет, это приводит к тому же выводу. Какая же я глупая». «Их не перевели, когда я уходил», — сказал я. «Я помню, как сверил их со своими наручными часами. Но это не имеет отношения к делу. Надо рассуждать ближе к нему, ты права». «А вы, мисс Марпл, что думаете?» — поинтересовалась Гризельда. «Моя дорогая, признаться, я не думала об этом с подобной точки зрения. А вот что вызывает у меня живейшее любопытство, причем с самого начала, так это содержание записки». «Не вижу ничего такого», — покачала головой я. «Полковник Протера просто написал, что не может дольше ждать меня». «В 7:20?» — многозначительно произнесла мисс Марпл. «Ваша горничная, Мэри, уже предупредила его, что вы вернетесь домой не раньше 7:30, и он выразил желание дождаться вашего прихода. И вдруг в 7:20 он садится за стол и пишет, что больше не может ждать». Я уставился на пожилую даму, ощущая, как во мне растет уважение к ее мыслительным способностям. Ее острый ум сумел вычленить то, что не заметил никто из нас. И оно действительно было странным, очень странным. «Эх, если бы на письме не стояло время», — проговорил я. Мисс Марпл кивнула. «Вот именно», — сказала она, — «если б не стояло время». Я попытался мысленно вернуться в прошлое и представил тот листок бумаги, каракули и четкое 6:20 в верхней части. Эти цифры явно были написаны другими чернилами. Я охнул. «Предположим, — сказал я, — что на нем не было проставлено время. Предположим, что примерно в 6:30 полковнику Протеру надоело ждать, и он сел писать записку. А когда он сидел и писал, кто-то вошел через окно. Или через дверь, — высказала предположение Гризельда. Он услышал бы, как открылась дверь, и поднял бы голову. «Не забывайте, полковник Протера был глуховат, — сказала мисс Марпл. «Да, верно, он не услышал бы. Каким бы путем ни вошел убийца, он встал позади полковника и выстрелил в него. Потом увидел записку и часы, и ему в голову пришла идея. Он поставил 6:20 вверху письма и передвинул стрелки часов на 6:22. Это был ловкий ход. Он создал себе идеальное алиби, во всяком случае, он так подумал». «А мы пытаемся найти того, — подхватила нить моих рассуждений Гризельда, — у кого есть железное алиби на 6:20, но нет алиби на... Да, это непросто. Невозможно установить время. Но мы можем сильно сузить промежуток времени, — сказал я. Хейдек называет крайний срок 6:30». «Думаю, мы могли бы сдвинуть его на 6:35 по той причине, которую мы только что обсудили. Протера не мог проявить нетерпение раньше 6:30. Думаю, мы вправе утверждать, что это нам известно абсолютно точно. А тот выстрел, который я слышала...» «Да, полагаю, такое вполне возможно. Ведь тогда я ничего особенного не подумала, абсолютно ничего. Досадно. Хотя сейчас, когда я вспоминаю, мне начинает казаться, что выстрел был не совсем обычным, другим. Да, была какая-то разница. Он был громче, предположил я. Нет, мисс Марпл считала, что он не был громче. И вообще для нее оказалось трудно сказать, в чем заключалось отличие, однако она настаивала на том, что оно имело место». Я подумал, что она, вероятно, скорее убеждает себя саму, чем помнить наверняка. Однако благодаря ей мы по-новому взглянули на проблему, и я не мог не испытывать уважения к ней. Мисс Марпл встала, сказала, что ей уже следует быть дома, но уж больно хотелось обсудить дело с милой Гризельдой. Я проводил ее до калитки и, вернувшись, обнаружил, что жена погружена в размышления. «Все еще пытаешься решить вопрос с запиской?» — спросил я. «Нет», — она вдруг поежилась и нетерпеливо повела плечами. «Лен, я тут думала кое о чем. Как же сильно кто-то ненавидел Энн Протеро». «Ненавидел Энн? Да. Разве ты не видишь? Никаких настоящих улик против Лоуренса нет. Все улики, которые имеются, можно назвать несущественными. Так уж получилось, что он пришел сюда. Если бы не пришел, в общем, никто даже не помыслил бы о том, чтобы связать его с этим преступлением. Сэн все по-другому. А вдруг кто-то знал, что она была здесь ровно в 6:20? Настольные часы и время на записке все указывает на нее. Мне кажется, часы перевели на это время не только из-за алиби. Думаю, в этом есть нечто большее. Целенаправленная попытка повесить убийство на нее». Если бы не утверждение мисс Марпл о том, что у Энн с собой не было пистолета, если бы она своими глазами не видела, как та пошла в студию... Да, если бы не это... Гризельда опять поежилась. «Лен, я чувствую, что кто-то очень сильно ненавидит Энн Протеро. Мне это не нравится».